Денис Старый. Мертвая тишина. Том 2. Глава 1. Прошло всего 2 дня, оказалось, миновала целая вечность. А это всего лишь 2 дня, но такие растянутые. Вот как в прошлой жизни. Стал смотреть телевизор. Прошел 1, 2, 10. Со смартфонами, которые я, слава богу, не застал, ибо 26 лет жизни кто-то или что-то у меня вырезал это время. Зачем? Нужно еще разобраться. Вот только времени на размышления мало. Тра-та-та. Разорвала густую тишину короткая автоматная очередь, прошивая сразу 2 выскочивших на нас молчунов. Бах! Следом грохнул тяжелый выстрел. Это полковник ударил из своего гладкоствольного ружья крупной картечью. Этим свинцовым шквалом он упокоил еще 2. При этом ни один из оставшихся в живых нелюдей не избежал ранений. Да, мы уже прекрасно знали. Обычные раны им нипочем, они не чувствуют боли. Но этот плотный огонь сделал главное. Он сбил их с ног, погасил инерцию рывка, замедлил движение и разорвал плотную атакующую толпу. Именно этого тактического преимущества мы и добивались. И тут же в образовавшуюся гущу оглушенных подранков с яростным ревом ворвались наши танки. Так парни сами себя окрестили, позаимствовав термин из компьютерных игр. Закованные в самодельную броню, даже и с кастрюлями на голове, но отчаянные бойцы, которые принимают на себя основной удар в ближнем бою, чтобы остальные могли безопасно выкашивать противника с дистанции. Вот это они. А я, как было сказано, боец-универсал. Пусть так, если людям для психики нужно ассоциировать себя с компьютерными играми. Главное не потерять окончательно связь с реальностью. Я перехватил поудобнее рукоять своей сабли и тоже шагнул навстречу молчунам. Борец с тяжелым выдохом лупанул своей грозной дубинкой, густо усаженной длинными гвоздями, с тошнотворным хрустом врубаясь прямо в голову одной из тварей. -1. Чуть было не зацепив меня широким замахом своего меча, Дмитрий рубанул соседнего нелюдя, одним ударом отсекая ему вытянутую руку и отбрасывая ее в сторону из гущи сражения. Тварь даже не замедлилась. Тут уже подскочил я, вкладывая всю массу тела в рубящий удар сверху вниз. Черепная коробка молчуна с сухим треском лопнула, лезвие сабли вошло не слишком глубоко, но задело мозг. Для них этого более чем достаточно. Тварь мешком рухнула под ноги. Еще одного нет. Вжик-вжик! 2 арбалетных болта с хищным свистом устремились прямо в грудь очередного молчуна, который только-только сделал несколько быстрых шагов и уже подобрался, собираясь броситься на нас в смертоносном прыжке. Да, теперь мы активно применяли и арбалеты. Причем один из них был словно заводской, как будто тульского арбалетного завода, совершенно не кустарного вида. Серьезный агрегат, добытый из арсенала некоего рыцаря. А вот второй наши гаражные умельцы изготовили самостоятельно из автомобильных рессор. И это бесшумное убойное оружие оправдывало себя на все 100%. Да, вытачивание тяжелых болтов занимало уйму времени, но нам чертовски повезло с Володей. Почти всю эту монотонную рутинную работу он добровольно взял на себя. Володя — это один из 7 мужиков, которые вместе со своими семьями недавно пополнили нашу общину. К сожалению, профессиональных военных или охотников среди них не оказалось. Если, конечно, не считать одного крепкого паренька, который до всей этой катастрофы серьезно занимался спортивным ориентированием и пожарно-прикладным спортом, а вдобавок еще и недурно стрелял. Этот парень, несмотря на истеричные вопли мамаши, продолжавший кудахтать над своей кровиночкой, хотя сыночку уже перевалило за 18, решительно записался бойцом в мой 2-й десяток. Правда, полноценных десятков по численности у нас пока не набиралось, но я решил внедрить это армейское название на вырост для порядка. Мы знали, где еще в забаррикадированных домах прячутся выжившие люди. Но перво-наперво мы были обязаны вытащить тех, кому это уже было твердо обещано. Молчаны на улице вдруг как-то резко закончились. Я только нацелился рубануть саблей последнего устоявшего на ногах врага, как ему сбоку прилетела дубина от борца. Тварь рухнула навзничь. Хотелось, конечно, крикнуть «Эй, это был мой!», но впадать в глупое ребячество я не собирался. Все вышло тактически безупречно. Борец ударил сбоку, с мертвой зоны, а я идеально отвлек все внимание этого нелюдя на себя. «Ну что, долго еще там?» — хрипло выкрикнул я, стирая пот со лба и обращаясь ко второму десятку, который в этот момент лихорадочно занимался эвакуацией людей из высотки. Нашим умельцам удалось на славу сплести снаряжение. Они намертво стянули две толстые несущие веревки, между которыми плотными узлами ввязали поперечные куски, образующие надежные ступеньки. И вот такая длинная веревочная лестница сейчас змеилась по кирпичной стене, сброшенная из окна пятого этажа. А первоначально мы смогли забросить спасательную линию туда при помощи все того же мощного арбалета. Меткая стрела доставила напуганным, запертым в своей квартире людям тонкий шнур. За него они вытянули наверх крепкую веревку, а уже к ней мы привязали нашу тяжелую штурмовую лестницу. Эта операция была у нас уже отработана до автоматизма. Обычное, казалось бы, дело — спасение заблокированных людей из соседнего дома. Мы смогли вытащить тех, кто в отчаянии кричал нам и с надеждой смотрел в окна. Затем провернули примерно такую же жесткую схему, как и до этого, когда с треском проломились через смежный балкон и с боем вошли в третий подъезд. И все это время, этаж за этажом, мы методично зачищали темные квартиры. Там, куда уже успели прорваться молчуны, никого в живых не оставалось. Повсюду были жуткие следы побоищ, выломанные двери, развороченная мебель, запекшаяся кровь на обоях. Это были такие чудовищные картины, о которых вспоминать просто не хочется, от которых стынет кровь. Но забывать их мы не имели права. Именно эта жестокая реальность заставляла нас четко понимать, в каком безжалостном мире мы теперь живем. Я стоял в оцеплении на улице, непрерывно сканируя взглядом руины двора. У других бойцов передового отряда были свои, жестко закрепленные сектора обстрела и контроля, от которых они не отворачивались ни на секунду, примечая каждый шорох. Вдруг в стене между домами мелькнул силуэт. Появился еще один молчун, и я силой помотал головой, отгоняя наваждение. Складывалось пугающее впечатление, что эта тварь пришла на разведку, оценила нашу численность, замерла, а затем бесшумно растворилась во мраке. Но такого просто не могло быть. Да и физически видеть они не могли. Их глазные яблоки были мертвы. Ну, допустим, он нас не увидел, а услышал. Но разве это кардинально меняло суть? Тварь отступила, а не бросилась в атаку. «Быстрее, ускоряемся!» Глухо скомандовал я, резко вскинув сжатый кулак кверху. Это был наш условный знак. Максимальная готовность. Знак того, что передовому дозору пора прикрывать отход и открывать массивные железные двери второго подъезда нашего, уже очищенного от нелюдей дома. По веревочной лестнице, едва цепляясь побелевшими пальцами, спускались двое детей. Девчушка лет 6 и худой 15-летний подросток. Они лезли сразу следом за отцом семейства, который страховал их снизу. Дети были до смерти перепуганы, их трясло. Только что на их глазах произошло очередное кровавое столкновение старого мира, нашего человеческого и нового. Того безумного мира, который вроде бы состоял из тупых, неспособных к самостоятельному выживанию тварей, а значит, по всем законам природы, должен был неминуемо вымереть. И тут мой взгляд метнулся в сторону небольшого пролеска недалеко от разграбленного нами магазина. Там, на небольшом замусоренном пригорке, возвышалась крупная фигура. Самый что ни на есть молчун. Здоровенная мутировавшая тварь из тех, что сейчас бездумно рвут людей на куски. Но он стоял и, склонив голову на бок, осмысленно слушал нас. По всем нашим правилам ранее, по тем правилам, которые были заложены в алгоритмы молчунов, он должен был сорваться с места, бежать, хрипеть, бездумно прыгать на шум, не соображая, что перед ним вооруженный отряд. А этот стоял, молчал и не двигался, изучая нас. Внутри меня все оборвалось и заледенело. Нет, это новый уровень опасности. Неужели произошел скачок? Неужели случилась какая-то чертова эволюция среди этих слепых, бездумных тварей, к поведению которых мы только-только начали привыкать, научившись крошить их пачками даже без огнестрела? И вот среди этого пушечного мяса появляется тот, кто явно способен думать. «Быстро все уходим!» — заорал я во весь голос, срывая маскировку. «Вадик, прикрывай!» Вадик — это тот самый крепкий парень, Спортсмен, который до конца света серьезно занимался пожарным спортом, а еще и то ли пулевой стрельбой, то ли биатлоном. Может, это многоборье. Из всех нас, не считая разве что меня, он виртуознее всего обращался с винтовкой и оптическим прицелом. Ему достаточно было доли секунды. «Оставайся там, не с места!» Рявкнул я грузной женщине, которая только-только перекинула ногу через подоконник и начала неуклюже спускаться на веревочную лестницу, причитая кудахча на весь двор, как заполошная наседка. Ждать ее медленного спуска мы никак не могли. Счет пошел на секунды. Я всем нутром чувствовал, да я воочию видел этого жуткого нелюдя, внезапно обретшего холодный интеллект. Боже, как же я хотел сейчас ошибаться, как надеялся, что мне это просто показалось. Но стальной лязг затвора за спиной подтвердил. Вадик тоже увидел новую угрозу. Все выполнили мой приказ беспрекословно, без лишней суеты. За эти несколько адских дней я сумел не только жестко поставить себя как командир, но и завоевать непререкаемый авторитет. По крайней мере, с того самого момента, как к нам прорвались выжившие соседи, молчуны никого из наших людей не сожрали. Это по праву вменяли мне в заслугу. Впрочем, чего уж тут скромничать. Я действительно предельно осторожничал. Возможно, в каких-то острых моментах можно было действовать резче, наглее, но я берег людей как величайшую ценность. Ведь и без того каждый день, несмотря на наши отчаянные попытки создавать отвлекающие шумы, один-два человека вообще не обращались, навсегда превращаясь в молчунов. Так продолжалось, пока прошлой ночью я строго-настрого не поставил всем жесткое условие — спать исключительно днем, а ночью бодрствовать любой ценой. Как оказалось, если спать днем, шансов мутировать и превратиться в эту тварь было куда меньше. Я, конечно, и раньше пытался это приказывать, но ведь у людей свой устоявшийся ритм жизни, неискоренимые привычки. Из-за этого мы глупо потеряли двоих. Сначала одну бабушку, женщину, которая умудрилась тайком пробраться в пустую чужую квартиру, напиться там найденным алкоголем и крепко уснуть. Так мы ее и упустили. А потом лишились одного мужичка-толстяка. Тот тоже не выдержал постоянного напряжения, нарушил приказ и задремал на посту. Начал превращаться прямо там, а меня, как назло, рядом не оказалось. Лиза ту ситуацию откровенно просрала, не отреагировав вовремя. Так что вот такие паршивые дела. Мы организованно отступали, а я, прикрывая отход, то и дело останавливался и вглядывался в того, кто только что бросил мне невидимый вызов. Безмолвно, не издав ни единого звука, но вызов был брошен предельно ясно. Мутант пока стоял на месте, развернувшись к нам полубоком и хищно прислушиваясь. Все-таки он был слеп, как и все эти твари, и хотя бы в этом заключался наш крошечный плюс. Но конкретно этот экземпляр, который, вне всяких сомнений, уже был наделен извращенным интеллектом, представлялся мне сейчас самым смертоносным противником. Хотя нет, пожалуй, самыми опасными в этом рухнувшем мире все еще оставались обычные люди. Те самые вооруженные конкуренты, за которыми мы настороженно следим и которые, в свою очередь, устраивают слежку за нами. Они методично прощупывают ситуацию, готовясь к прямому вооруженному столкновению. Вот они-то и есть главные, самые жестокие звери в нашем постапокалиптическом зверинце. И тут этот уродец, сгорбленный, неестественно высокий, в изодранной грязной одежде, внезапно сорвался с места. Он набирал скорость с ужасающей стремительностью, словно ревущий гоночный мотоцикл. И он действительно издал рев. Но это был не бездумный звериный рык, а вибрирующий, пробирающий до костей призыв к остальным. Точно. Он их вожак, их предводитель. Я как вкопанный замер посреди двора и вскинул к плечу тяжелый автомат. Да, боекомплект у нас конечен. Более того, он тает с пугающей быстротой, хотя мы и стараемся экономить, тратя в каждой стычке не больше 5-6 патронов на ствол. Но в эту секунду эмоции захлестнули меня с такой силой, и я ощутил такой липкий, парализующий животный страх, что был готов высадить в него весь рожок до сухого щелчка. Только бы убить, разорвать этого нелюдя в клочья. «Оставь его мне», — глухо пробурчал подоспевший сбоку полковник, вскидывая свой дробовик. «Тебе еще жить и людей спасать». «Я отдал приказ отходить. На пределе голосовых связок, срывая горло, рявкнул я. «Иди ты в жопу со своим героизмом! Нужна информация, не мешай!» «Да», — кричал. Чего уж теперь было скрываться и вести себя тихо? Поздно. Этот альфа-самец, эта инфицированная тварь, обретшая разум, уже вела за собой из темноты целую ненасытную свору молчунов. Полковник посмотрел на меня строгим, тяжелым взглядом. В его глазах читалась нерешительность. Старый вояка явно не привык отступать первым. Но он все же сделал 2-3 неспешных, неохотных шага в сторону уже распахнутых металлических дверей подъезда. Второй десяток, завершивший эвакуацию, вместе с перепуганными спасенными жильцами уже укрылся внутри. У самой двери, не решаясь окликнуть меня и глядя прямо мне в спину, замерла Настя. Я физически чувствовал ее пронзительный взгляд. За эти дни я поразительно тонко стал ее чувствовать. Между нами бушевали такие запредельные эмоции, такая дикая страсть на грани жизни и смерти, что мы словно действительно сплавились в единое целое, научившись ощущать тревогу и напряжение друг друга на расстоянии. Я прекрасно понимал, что и мне давно пора обрывать когти. Но также ясно осознавал и другое. Грузного полковника эта стремительная тварь нагонит в два счета. Альфа со своей жуткой сворой нелюдей находился уже метрах в 50 и молниеносно сокращал дистанцию. Да я и сам собирался уходить. Вот только жизненно необходимо было гарантированно попасть в этого вожака. Нам нужно было кровь из носу понять, что это за эволюция такая. Нужно было узнать в лицо своих истинных, поумневших врагов, а главное — выяснить, насколько сложно их теперь убивать. Я собирался это сделать прямо сейчас, а уже потом отступать. Я резко вытянул руку в сторону приближающейся стаи. Открытая ладонь сжалась в кулак, остался выставлен лишь один указательный палец. Это был четкий целеуказательный жест для нашего снайпера. Я был почти на 100% уверен, что смышленый Вадик, парень, которому по паспорту всего 18, но в оптический прицел он смотрит на все 25, мгновенно поймет, кого именно я приказываю снять. Бах! Хлестко разорвал воздух тяжелый винтовочный выстрел. Он ударил с углового балкона нашего дома, с той стороны, что ближе всего примыкало к соседней многоэтажке. Вадика этого страшного альфа-самца разделяло метров 250 от силы 300. Идеальная дистанция. А враг, наделенный холодным интеллектом, пугал сейчас куда сильнее, чем сотня обычных бездумных тварей. Тяжелая пуля с влажным шлепком вошла мутанту в плечо. Альфа, несшийся на нас на всех парах, ему оставалось секунд 5 до решающего прыжка, лишь слегка замялся, споткнулся на долю секунды, но даже не упал. Тра-та-та! Я тут же вжал спусковой крючок, открывая плотный автоматный огонь и направляя рой свинца прямо в широкую грудь вожака молчунов. Руку готов дать на отсечение. Я попал ему прямо в центр грудной клетки. Да чем угодно поклясться готов. Я четко видел, как дернулась пробитая ткань его куртки. Меня даже взяла какая-то детская жгучая обида от того, что пули не свалили его замертво. И все же кинетическая энергия удара сделала свое дело. Мне удалось остановить тварь, заставить Альфу отшатнуться назад. И тут же, словно по невидимой команде, вся его кровожадная свора, как вкопанная, замерла на месте. Десятки голов синхронно жутко повернулись чуть боком, доворачивая к вожаку свои бледные уши, словно именно ими они и видели состояние своего предводителя. Стало кристально ясно. Вся эта масса неминуемая абсолютно, подчиняется только одному ему — Альфе. А тот судорожно передернул пробитыми плечами, будто стряхивая из себя пыль, и посмотрел на меня. По крайней мере, мне так показалось. Его белесые глаза все еще оставались пустыми. Он по-прежнему был незрячим, но он определенно смотрел или нюхал и оценивал. «Сука, он же еще по запаху ориентируется», — сказал я сам себе. Затем он также медленно и осмысленно повернул изуродованную голову в ту сторону, откуда только что раздался снайперский выстрел. Вадик, к слову, делал все абсолютно правильно. Он медлил со вторым выстрелом. «Сделаю-ка я этого парня своим первым заместителем. Буду жестко натаскивать, потому как у него хватает холодного соображения и выдержки». Он понял, что нам нужно посмотреть на реакцию и поведение того уникального врага, которого мы доселе еще ни разу не встречали. Издав низкое вибрирующее рычание, Словно внутри его груди заводился сломанный мотоцикл, Альфа спокойно, размеренно, как истинный хозяин положения, двинулся прочь. Мне даже на секунду показалось, что он откровенно издевается над нами. Такой вальяжный, пугающе ровной походкой он уходил в спасительную тень.